В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Как Запад должен реагировать на то, что сегодня происходит в Украине? Почему десятилетия перемен на постсоветском пространстве не привели к пониманию ценности суверенитета бывших советских республик? Как проводить реформы в условиях войны? Сегодня со мной в студии первый председатель парламента независимой Литовской республики после восстановления ее государственности, профессор Витаутас Ландсбергис. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы понять все же, вот когда вы смотрите сейчас на украинские события, на то, что происходит между России и Украины, у вас нету какой-то параллели между тем, что происходит сегодня, и тем, что происходило 25 лет назад в отношениях между Советским Союзом и Литвой?
Масса параллелей, особенно в том, как об этом говорится и что имеется в виду. И вот политика России, хотя она тогда еще называлась Советским Союзом, а сейчас Евразия или как-то еще там называется, она не меняется. Потому что не меняется элита, и, может быть, не было хороших возможностей, чтобы мышление людей изменилось. По существу, в России с незапамятных времен крепостничество. Это крепостническая страна. Была и остается, или даже крепостнической цивилизацией. Можно стремиться и кое-где достигать раскрепощения. Но, с другой стороны, упорная работа ведется, и даже война по закрепощению.
Ну, смотрите, когда Литва заявила о восстановлении своей независимости, у вас были очевидные оппоненты в лице союзного центра, но и в России были люди, готовы понять ваши стремления. Тоже российское руководство во главе с Борисом Ельциным. Были, кстати, многотысячные демонстрации в поддержку Литвы, в Москве, в других городах самой России. С Украины ничего подобного нет. Практически вот только немногочисленные оппозиционеры, которые не пользуются поддержкой в обществе, немногочисленные массовые акции, скорее там, против войны, чем в поддержку украинского стремления выбрать собственный путь. Это вот мутация общества или это просто отличие Литвы от Украины для империи как таковой?
По-моему, на Украине происходит мутация в хорошую сторону, в добрую сторону. Украина становится нацией, то есть народом, собственным государством, чего, может быть, долго не было, или где-то это проявлялось в группах людей, в меньшинстве общества. А вот это насилие со стороны России создает Украину, вызывает сопротивление и такое достойное сопротивление, за достоинство. Вот кто-то в эти дни сейчас, в последнее время, именно говорил о том, про достойные народы и стремление к достоинству. И Украина тут пример как раз наглядный. А в России этого нет.
Вы, когда Литва оказалась фактически перед вот таким вот выбором своего существования, на как и реагировать на экономическую блокаду, как, в конце концов, реагировать на введение войск в Вильнюс. Вы не хотели договариваться, насколько я помню, вообще вести переговорный процесс, вот когда есть позиция силы со стороны Москвы. Президент Украины Петр Порошенко вот как раз стремится к договоренности. Вот где тогда правильный путь? Нужно искать переговорный процесс или вообще ожидать?
Мы искали переговорный процесс, но, может быть, не под дулом там Калашникова или Нагана. Но мы с первого дня провозглашения восстановленной независимости обратились с письмом к Михаилу Горбачеву, предлагая начать переговоры по нормализации отношений между двумя государствами. И возвращаясь к нормальной ситуации, которая была нарушена Гитлером и Сталином в 1940 году. Так что мы не против переговоров, только нам представляли процесс капитуляции, называя это переговорами. Как сейчас обстоит с Украиной? Идет ли Украина по пути частичных капитуляций, потому что какие-то переговоры проводятся, и там договариваются о том, что надо прекратить стрельбу, надо вывести войска. Ну, как будто есть результат этих переговоров, которые не перерастают в действие. Людей впредь убивают, никакие войска не выводятся, а только вводятся все новое. Так что это очковтирательство со стороны России. Ну и такая очень странная война. И вообще-то, где не совсем понятно, это на самом деле война, и война такая истязательная, я бы сказал, даже садистского типа.
Ну, знаете, садистская война – это лучший термин, чем гибридная, потому что, по крайней мере, она точно показывает, какова цель.
На измор, чтобы замучить, чтобы затопить в кровоизлиянии. Кровоточенные раны, которым не позволят зажить. Будут срывать все там
повязки,
тампоны, чтобы кровоточила и кровоточила Украина, пока, может быть, не дай бог, умрет от этого мучения и мученичества.
Но слишком большая страна, чтобы так ее уничтожить путем такого кровопускания?
Может быть, надеются, что она не выдержит этого состояния и начнет метаться в поисках какого-то пути, а там предлагается путь капитуляции. Вот и сейчас я смотрю сегодня «Нью-Йорк Таймс», и вся программа выписана. Это Путин. В «Нью-Йорк Таймсе» выписал всю программу для Украины, только фамилия другая. Фамилия это Калецкий. Анатолий Калецкий. Но это Путин.
Ну, ведь таких программ по капитуляции уже было немало, которые предлагали Западу. Давайте решим, давайте разделим Украину. Давайте поймем, что вообще она не имеет никакого значения. Имеет значение только наше с вами сотрудничество. Так было, кстати, с балтийскими странами.
Не раз, конечно. Но здесь опять очень открыто предлагается вот мюнхенская модель. Согласитесь, признайте, пусть все успокоятся на том, что уже сделано.
А Запад может на это пойти когда-либо?
Ему все-таки трудно. Там еще есть остатки порядочности, остатки былой ценностной цивилизации. Еще есть. В России этого нет. У элиты России там или у той части народа, которая уже приняла фашистское мировоззрение. Что все кругом ничтожество, мы всем дадим в нос.
А вот я хотел спросить вам о том, что происходит с литовским обществом. Вот я был в Литве как раз вот в те дни, когда был процесс над Юлией Тимошенко. Как раз ей вынесли приговор, все возмущались. Я встречался с президентом Дальей Грибаускайте тогда. Она была очень осторожна в своих оценках, явно не хотела как-то вот ухудшить отношения между Киевом и Вильнюсом. Старалась убедить президента Януковича все-таки согласиться с Европейской ассоциацией. А сейчас президент Литвы, она самый жесткий критик Путина. Из вообще всех европейских политиков, если не из всех мировых. Вот самые жесткие заявления раздаются именно из Вильнюса.
Я не сказал бы, что жесткие, а может быть и правильные.
Тут же вопрос не в правильности, а в нюансировке, так сказать, в акцентуации. Может ли руководитель небольшой страны, в которой есть Россия на границе, без обеспокоенности говорить о российском государстве как о террористическом?
Если так есть. Может быть, это понимается как средство самозащиты. Или как защиты вообще европейских ценностей, европейского способа и свойства оценивать вещи, не продавая своих основ.
Это то, что вы называете остатками ценностной цивилизации?
Да. Но если вот приходит грабитель, убийца, и вы должны защищаться от него, или вы должны преклоняться и упрашивать его, чтобы он не брал все сразу, что он не убивал слишком больно. И если кто-то этого не делает, то говорит, что нет, вот ситуация такая-то, что мы должны принять позицию такую. Тогда, по крайней мере, ясно, кто есть кто. А иначе, тот, который боится сказать правду, уже наполовину закрепощен.
С другой стороны, в 1940 году правительство Балтийских стран и руководство Литвы, оно выбрало позицию вот такого, вот я бы сказал. Не название вещей своими именами, да?
Ну,
и в результате сохранилось,
было...
заморозило государственность на 50 лет.
Не в названии, а в как себя вести, как поступить, сопротивляться или нет. Был такой вопрос, и он обсуждался на последнем заседании литовского правительства. И большинство было за то, все-таки они даже голосовали, что защищаться, ну, реальных возможностей нет. Можно символически защищаться, но это приведет к, ну, большим потерям и лишениям в будущем. Впрочем, позиция президента не была поддержана. Вот этого президента до сих пор называют диктатором Сметона. Но вот его не поддержали министры, даже министр обороны. Но потом оказалось, что он повязан с советскими службами. Но он был генералом, его назначил сам президент. И вот, то есть не министр обороны, а министр обороны как раз был за сопротивление. А главнокомандующий силами, да, он отказался. Отказался, ну, так, оказать вооруженное сопротивление. И большинство министров тоже склонилось к тому, чтобы надо принять советский ультиматум. Это был никакой не ультиматум, просто информация, что завтра мы вас оккупируем. Несмотря на то, какой будет ответ. Просто ультиматум требовал не сопротивляться. А то, что мы входим и вас забираем, это уже решено. Ну вот, такие были повадки. И такие международные нормы, так сказать.
Смотрите, сразу после того, как Литва восстановила свою государственность, даже еще не дожидаясь краха Советского Союза, вы начали вот первые такие попытки экономических преобразований. И не только экономической, самой государственной структуры, создание там своих специальных служб, да, было практически уничтожено КГБ, Литовская ССР, вооруженных сил, связи с Западом по многим там вопросам безопасности. Вот в Украине, как и в остальных, кстати, бывших советских республиках, ничего этого не было. Сделано за 20 с лишним лет. Фактически вот мы увидели, что была такая искусственная государственность. Никакой реальной армии и никаких реальных спецслужб. Все организовывается буквально с чистого листа. Никакой структуры безопасности, никаких экономических реформ, ничего вообще. Может быть, то, что происходит, это не только Россия, это плата вот за это вот фактическая готовность общества пребывать в анабиозе?
Ну да, тут в большой мере продолжается советчина. Советский образ устройства, проведение дел и вообще жизни. Ну, что мы делали прежде всего? Мы начали ставить страну на правильные рельсы, даже экономические, социальные, с признанием частной собственности, право на частное предпринимательство, обеспечение законодательное вот этой деятельности, то есть свобода выбора. Свобода во всем была, и экономическая свобода, и рыночные отношения, как они могут выстраиваться без частной собственности или без того, что она гарантирована. Ну, так мы это делали, а другие не делали, или симулякрами занимались.
Ну, здесь есть частная собственность, просто ее владеет несколько человек, то есть основным массивом.
Ну, а все-таки основа – это земля. А где частная собственность на землю? И возникли опять ли хутора под Диканкой или где-нибудь?
А знаете, что здесь больше многие партии правящие, не коалиции, вообще на выборы шли под лозунгом, что нельзя продавать землю сельскохозяйственного назначения?
Ну, значит, часто... нельзя продавать, оставляя себе. Значит, оставляют себе эту землю. Потому что они правят вот государственной машиной, а эта машина управляет вот всем, что связано с предпринимательством на земле и землей. И они по своему усмотрению все это делают. А люди, которые, может быть, даже имели эту собственность, ну, у нас тут прошло там лет меньше 50, на Украине уже больше 70 прошло, чуть труднее, но все-таки принцип мог быть восстановлен.
И теперь уже прошло почти 100 лет. Очень трудно через 100 лет заниматься реституцией.
Ну, можно и не реституцией, если где-то нет документов, не можно восстановить. И прежде всего надо признать, что конфискация земли была, ну, преступлением, неправильным или таким самовольным решением диктатуры. Вот диктатура отняла всю землю у каждого и объявила даже эту землю не землей Литвы, а землей чужого государства. Отдала всю свою землю другому государству. Ну, для нас было очень ясно, что это уходит в небытие, по крайней мере, законодательно мы ставим все на ноги, с головы на ноги, и начинаем двигаться вперед и восстанавливаем частную собственность, или приватизируем, или там ваучеры, всякие системы, не все там было удачно, и можно оспаривать. Но в принципе сейчас земля известна, чья и кто хозяин, и кто занимается и успешно, и экономика вполне нормальная, и Литва много экспортирует, и обеспечивает себя, и экспортирует, хотя это не является, ну, основным пунктом экспорта для Литвы. Но мы не импортируем пищу, как Россия, а как Украина, импортирует или экспортирует?
Экспортирует. Ну, так. Ну, теперь труднее и труднее, хотя потому что, кстати, бы есть прекрасный пример того, что после оккупации Крыма оказалось, что Россия не может доставлять туда собственных продуктов. И вот Крым продолжает жить за счет поставок с Украины.
Это, но Украина тоже сейчас как, поставляет или продает?
Продает.
А кому продает?
Продает торговым частным предпринимателям, конечно.
Ну, хорошо, но значит функционирует. Значит, Украина помогает, содержит даже оккупированную часть своей земли. Ну, и это.
Если на оккупированной части нет своего продовольствия, то тоже вот это, кстати, большой вопрос, что делать в стране с такими оккупированными частями, да, вот, реально говоря, если бы сейчас прекратились поставки продовольствия в Крым, вот, зимой, учитывая то, что там нету никакого реального транспортного коридора с Россией, да и намного дороже российские продукты, если их поставлять в Крым, крымчане просто не купят, то сейчас была бы там продовольственная ситуация, гуманитарная катастрофа, да, вот это тоже реальность. И вот таких примеров и по Крыму, и по Донбассу, их множество, да, с водой, с электроэнергией, с продуктами. По случаю Донбасса это еще и с социальным обеспечением, с пенсионным обеспечением.
Ну, да, просто по линии торговли, если есть кто торгует, ну, так, наверное, можно продавать, и дай бог, чтобы там товары еще были. Россия, наверное, не прокормит эти оккупированные земли. Или прокормит. Ну, может, будет брать на себя нагрузку.
Ну, пока такого желания не ощущается. Но, опять-таки, в случае с Крымом нет возможности логистической. Да.
Ну, можно сказать так, товарищи, надо было думать раньше. Да? Зачем думать, когда есть сила? Это прекрасное выражение. Сила есть, ума не надо. Ну, вот, наделали силы, а сейчас думает, как выкарабкаться. А люди страдают. Ну, что такое люди? Пусть страдают.
Ну, как вы знаете, с Калининградской областью, которая граничит с Литвой, была похожая ситуация после продуктового эмбарго. Тоже оказалось, что Калининграду нужны продукты и литовские, и польские, а возможности получать их не стало. Так это все очень похожая проблема.
Ну, все-таки, когда есть торговля, тогда что-то еще крутится.
А что могла бы еще сделать Украина, чтобы вот на Западе лучше понимали ее позицию, ее положение, чтобы не было такой идеи, что она должна договариваться с Россией на российских условиях? Мы же это нередко слышим от западных дипломатов, от политиков.
Ну, это
что, учтите российские
если
интересы.
Если так формулируют, да. Ну, это очень неверно. И нам это мягко предлагали и внушали, что решение нашего вопроса, нашей независимости лежит в Кремле. Надо там договориться. Ну, поскольку мы прекрасно знали, что там никогда ты не говоришь, не договоришься, мы даже не пытались идти по этому пути. Мы пытались договориться просто и на политическом уровне о нормализации отношений, а потом два государства уже сотрудничают. так в случае с Украиной. Ну, хотя нет уже вот госснабжения, госзаказов из Москвы, из госплана. От нас берут, нам что-то дают.
Ну, есть газ.
Это остаток. Это остаток старой колониальной системы. Мы сейчас постепенно выходим из этого. Это исключительно трудно. Но уже есть выходы, проблески. И у нас будет рынок.
Я хотел вас напомнить, что когда вы, вот как раз вы были тогда еще председателем парламента, в этот момент, когда была приватизация Можайкальского нефтеперерабатывающего комбината, и какого уровня был конфликт с Россией, когда оказалось, что Литва не готова делать «Лукойл» победителем конкурса приватизации, помните? Но это привело к целому ряду кризисов в стране, политических, не просто.
«Лукойл» даже не шел на конкурс, он ждал, когда он за $1 получит это. Но нам это не было приемлемым. Не за $1 отдавать, не входить в такую зависимость от российской монополии. И мы через конфликт, но вышли из этой ситуации с некоторой победой, построили себе терминал на Балтийском море. И когда нам злостно закрыли трубу «Дружба», очень хорошее название, вот «Дружбу» закрыли нам. Ну что ж, приходится обойтись без русской дружбы.
Ну, знаете, это возможно, когда нет коррупционной составляющей. А в российско-украинских энергетических отношениях она была, и до сих пор непонятно, удалось ли полностью из нее выйти.
Ну, выйти – это еще далеко. Но я помню, когда появились такие вот сдвиги, когда российский удар по Украине отозвался даже в Австрии. Болгария, там Австрия пострадали и ужаснулись там, особенно вот эти наивные европейцы. Как это можно? Ну, можно. Вам преподнесли маленький урок, что может случиться со всей Европой, если она так вот влезает наивно в такие вроде бы партнерские отношения с «Газпромом» и становится частью «Газпромовского союза» вместо «Европейского союза». Но это не случилось. Может быть, действовали слишком грубо, слишком нажимали. А тут и Украина уже тогда появилась как самостоятельный фактор. А что сделать с Украиной? И когда пришел момент, для меня это было ничего интересного, я так как наблюдатель смотрел, когда европейцы засели на стол переговоров вместе с Украиной и с Россией. Европа как третья сторона. И для меня было очень интересно, на какой стороне стола садится Европа. По сути, она должна была сесть вместе
либо
с Украиной.
Либо с Россией, либо с Украиной.
Нет, вот с Украиной и договариваться, на каких условиях Россия будет продавать ресурсы через Украину и Украине, и Европе. По той же самой линии. Так что уже тогда Европа, естественно, оказалась на одной стороне с Украиной.
И останется на этой стороне, по-вашему?
Ну, и потом что-то упустили. Что-то было упущено. Даже украинские власти, по-моему, упустили эту возможность вместе с Европой решать отношения с Россией.
Вы надеетесь на то, что этот российско-украинский кризис благополучно завершится для участников? Что из него можно будет выйти с какими-то минимальными потерями, даже если учитывать то количество жертв и разрушений и кошмара, которые уже
есть? Потери для кого? Потери для кого?
Для Украины, для Европы и для России, кстати. Нет, ведь ее государственность тоже фактически эрозируется.
Если Россия образумится, Россия, имея в виду элиту, очень часто путают некоторых начальников, называя их Россией. Но, скажем так, вот начальство России образумится в силу каких-то факторов, которые уже видны. И банкротство там, и так далее. Если образумится, кто на этом потеряет? Ну, безрассудность потеряет, но это хорошо, когда безрассудность проигрывает. А разум и входит в игру. Будем на это надеяться.
Спасибо. Напомню, что нашим гостем сегодня был первый председатель парламента Литовской Республики после провозглашения восстановления ее государственности профессор Витаутас Ландсбергис. Спасибо, что были
спасибо
с нами.
Вам.
Провел
спасибо
эту программу вам. Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые слушатели.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет русскоязычный украинец после 4 месяцев пребывания в России, где нашел работу. Белгородская область, Грайворон. Здесь очень доброжелательные жители. За 4 месяца я только пару раз слышал в свой адрес не очень приятные слова. Но и это понять можно, так как после приезда беженцев криминогенная ситуация стала хуже. Наш народ за недолгое время успел проявить себя не с лучшей стороны.